Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Преображение». Мы расскажем вам о наиболее важных событиях за минувшую неделю в церковной жизни Ставропольской и Невинномысской епархии.
Двенадцатого апреля, накануне субботы Акафиста, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил утреннюю с чтением Акафиста Пресвятой Богородицы в Казанском кафедральном соборе Ставрополя. Акафист «Похвала Богородицы» – это благодарственное молебное пение, посвященное Божией Матери. Раз в году на пятой неделе Великого Поста верующие собираются в храме, чтобы вместе обратиться к ней. До сих пор это единственный из всех акафистов, который вписан в богослужебный устав и включен непосредственно в церковную службу. 13 апреля в субботу владыка совершил всеночное бдение в Андреевском соборе Ставрополя. Богослужебное песнопение исполнили хор Ставропольской митрополии и хор Ставропольской духовной семинарии. После богослужения митрополит Кирилл обратился к верующим с архипастырским словом. 14 апреля, в неделю пятую Великого Поста, день памяти преподобной Марии Египетской, митрополит Кирилл совершил божественную литургию в храме святого благоверного князя Александра Невского города Ставрополя. Его высокопресвященству сослужил духовник Ставропольской епархии, настоятель храма архимандрит Василий Лукьянов с клиром. По окончании литургии правящего архиерея поздравили воспитанники воскресной школы храма и прочитали ему стихи, после чего владыка обратился к собравшимся с проповедью. Пятнадцатого апреля Ставропольскую духовную семинарию посетил выдающийся музыкант, заслуженный работник культуры и руководитель Санкт-Петербургского Шереметьевского мужского хора Валерий Розанов. Он пообщался с регентами и певчими хоровых коллективов в формате мастер-класса. После встречи Валерий Михайлович уделил немного времени и для съемочной группы.
В 1989 году меня профессора консерватории по дирижированию пригласили во вновь открывающийся храм в городе Красноярске, Сибирь. Ну, я, конечно, до этого никогда в храме не был. Мне уже было 36-7 лет. Так я и относился к храму. Ну, вот они там себе служат, мы им то, что должны, будем петь. И так мы и работали. Очень трудно было мне поначалу. Все неизвестно, все неудобно. Но, тем не менее, собрался костяк. Тоже артистов сплошных, которые ничего не понимают. Я ничего не понимаю. И все это... Пошел опыт. Опыт шел, шишек набивал. И со временем я стал относиться по-другому к этому делу. Я говорю, нет, братья, сестры мои, пивуны, нет, все-таки сначала молитва, а потом музыка.
В 2005 году Валерий Михайлович вместе со своей семьей переехал в Санкт-Петербург, где живет и сегодня. Здесь у музыканта насыщенная культурная жизнь. Он консультирует молодых регентов и помогает батюшкам на приходах собирать хоровые коллективы. Но самое главное, что каждое воскресенье Валерий Михайлович присутствует на литургии. Теперь он не мыслит своей жизни без Бога.
Господь вел вот так, через преподавание, через храм. Я был главным хормейстером театра. Я работал с детьми, я работал с рабочими, я работал со студентами. То есть получилось, что я охватил все ипостаси своей профессии. Но скажу вам, что из всех этих профессий, конечно, храмовая работа мне дала больше всех. Я познал, глубоко проник вот в тайну именно русской музыки, духовной музыки.
Сам Валерий Михайлович признается, что у него удивительная, интересная жизнь. Вместе со своим коллективом он часто бывает на гастролях. Посещая новые города и страны, первое, что посещает музыкант, это храмы. У каждого из нас своя дорога к Богу. Путь Валерия Михайловича лежал через музыку. Главное – успеть понять и принять свое предназначение и самому стремиться к Господу.
Считанные дни остались до Светлого Христова Воскресения. Укрепившись в вере и испытав силу Духа, православные люди следуют за церковными датами.
Прежде чем мы вступим в тьму и грусть Страстной Седмицы, прежде чем станем все вместе еще раз свидетелями страданий Христовых, на Страстной Седмице страдания Христовы вспоминаются по дню, как в Евангелии о них рассказано. Мы встречаемся с двумя такими яркими праздничными днями. Этими днями Церковь нам заранее напоминает, в чем смысл страданий Господних, в чем смысл Его крестной смерти и в чем смысл Его жертв. Лазарева суббота как бы предваряет этот праздник. В этот день мы вспоминаем, что Господь, который был далеко от Вифании, за 4 дня пути узнал о том, что Лазарь болеет и очень, ну, как при смерти. Но при этом он прибыл несколько дней на месте, а затем пошли все они с учениками, Господь с учениками в Вифанию.
Когда они пришли к дому Лазаря, его уже не было в живых, но случилось чудо Господне.
Но когда они пришли к гробу, Господь тоже прослезился, и иудеи начали говорить, что ж, смотрите, как он его любил. Не мог ли этот, который исцеляет больных, исцелить и Лазаря? И Господь сказал, откройте гроб. Марфа сказала, не надо, Господи, уже он четверодневный, то есть 4 дня во гробе. Но Господь сказал, все равно откройте. И затем громким голосом воззвал, Лазарь, гряди вон. И вышел действительно воскрешенный Лазарь, обвитый по иудейским традициям, когда-то, как хоронили, в пелены и обмазанный специальными составами. Господь сказал, развяжите его, пусть идет. И вот за 6 дней до Пасхи, до иудейской Пасхи и до Христовых страданий, Господь был в Вифании, они сотворили вечерю, Марфа, Мария и Лазарь, они были на вечере. А также было множество иудеев, которые услышали о воскресении Лазаря и тоже пришли посмотреть на Господа, уже не просто ради его учения, ради его чудес, но и ради самого Лазаря. И вот на утро после этой вечери Господь входит в торжественный Иерусалим.
Он въехал в город на осле, в сопровождении апостолов. По традиции, те, кто въезжал в город на коне, несли войну, а въезжавшие на осле – мир. Иудеи увидели в Иисусе нового правителя, Мессию, поэтому осыпали путь Христа цветами, пальмовыми ветвями, клали у его ног одежду.
К сожалению, люди перестали ожидать Спасителя как царя мира, правды, который исцелит человека, вновь даст ему единение с Богом. А к времени ожидания Спасителя, к сожалению, ожидание Мессии было исключительно политическим. Все ждали, что Мессия придет, освободит Израиль от римских захватчиков, более того, покорит все окрестные народы, и Израиль будет как бы главной монархией.
Но Господь шел в Иерусалим не для земной власти, а на мученическую смерть во имя искупления грехов человечества. В народе праздник входа Господня в Иерусалим зовется вербным воскресением. В этот день принято освящать в храмах веточки вербы и вай и украшать ими иконы в домах.
Наши веточки – это вот действительно знамение победы предстоящей Спасителя над смертью, которую Он одержал через страдания, смерть и воскресение. Знаете, вот как я иногда говорю своим прихожанам, вот как раньше, значит, давали вымпелы, для того, чтобы как-то выделить человека, который... И вот для нас это тоже такие знамения. Знамения, что мы веруем, что Спаситель, пройдя через страдания, смерть, которую мы будем вспоминать на Страстной Седмице, Он воскреснет. И мы ощутим эту радость, ощутим этот свет Христового воскресения. И вновь нас как Господь укрепит этим переживанием.
Освященные веточки хранят целый год, как память о празднике и пробуждении природы после зимних морозов.
Всем вам, дорогие братья и сестры, желаем помощи Божией и благословения на предстоящую неделю. Да благословит вас Господь и сохранит на многое лето. Спасибо, Господи.